Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии – переводчик, историк Максим Клименко. Максим живет в Греции, и все, что там делается, ему близко и известно. Известно ему много того, что не можем знать мы, живущие здесь, в России. Сегодня мы поговорим о том, что дорого каждому греку, о городе Константинополе, который сейчас является Стамбулом, и о пророчествах о его освобождении. Основываться мы будем на книге, изданной в 2002 году в издательстве «Паломник», «Византийские пророчества о судьбе Царьграда». Максим, давайте определимся с терминологией. Что такое пророчество?
Мы со словом «пророчество» сталкиваемся, как только открываем Библию, Священное Писание. Были пророки ветхозаветные, пророки новозаветные. Мы знаем о пророчествах Спасителя, о судьбах Иерусалима. И все эти пророчества, они сбывались. Мы видим, что есть пророчество филологически, да? Прорци по-славянски, то есть «скажи нечто на будущее, имея особое знание». Пророки и ветхозаветные, новозаветные антпритеча – это были люди, которые непосредственно от Бога получали некие предзнаменования о судьбах народа, о судьбах конкретных территорий, и их задача была, не впадая в рассуждения, не думая, хорошо это или плохо, просто объявить народу о том, что если он отклоняется от той верности Богу, которое заповедано в Завете между Богом и израильским народом, то он будет иметь следующие последствия, наказания и так далее. Вот пророки, ну, конечно, они, во-первых, тяготились этим служением, потому что вспомним известный ветхозаветный случай пророка, которому было объявлено, что нечестивый город Ниневия будет уничтожен, сожжен, стерт с лица земли, и пророк уже... приняв этот глаз Божий, это решение о судьбе ненавистного города, ненавистных жителей, с радостью им это объявил, но он забыл об одном нюансе. Господь сказал, что если не покаются. И когда ниневитяне принесли покаяние перед Богом, то пророчество было Богом отменено. Он сказал, они покаялись. И то, что я о них сообщил, уже не действует, потому что сила покаяния выше того решения, которое я о них вынес. И вот это всегда надо понимать, что пророчество, которое Господь выносит и через своих избранных доносит до людей, оно достаточно амбивалентно. То есть, если люди прислушиваются к глазу Бога, если они изменяют свою линию поведенческую, если они каются, если они совершают метанию, метаною, покаяние, изменяют свое сознание и весь свой кодекс моральный, то Господь, который любит всех людей, Он не хочет их гибели, Он их просто грозно предупреждает о последствиях, Он меняет свое решение. И теперь мы переходим к тем пророчествам, которые существуют как некие мифологемы, которые укоренены в сознании русских, греков и так далее. Это не ветхозаветные, не библейские пророчества, это пророчества неких древних старцев, неких подвижников благочестия, которые также что-то говорили от лица Бога, вероятно. И дальше вопрос, какая была рецепция этих пророчеств, как они воспринимались народом и что за этим последовало. И вот здесь я хочу обратиться к Федору Ивановичу Тютчеву в замечательное стихотворение «Русская география». «Москва и град Петров, и Константинов град, вот царство русского заветные столицы, вот царство русское, и не придет вовек, как то привидел дух и Даниил предрек». То есть Тютчев говорит, что такое Москва, Третий Рим. Град Петров, конечно, это не Петербург, это Рим, град святого апостола Петра. это Ветхий Рим. То есть идет от обратного Третий Рим, дальше Ветхий Рим и Константиновград, град святого равноапостольного императора Константина, Константинополь, Царьград. То есть Ветхий Рим, Новый Рим и Третий Рим. И здесь Тютчев нас отсылает к известному пророчеству, так это можно сказать, елеазарского отшельника, который в одном из писем произнес, что два Рима Падоша, Ветхий, то есть Рим как Рим, Новый Рим, Константинополь, Царьград, а третий стоит, а четвертому небытие. Москва, Третий Рим. Что это было? Современная историческая наука, которая серьезно анализировала вот эту идеологему, эту теорию «Москва, Третий Рим», она однозначно говорит о том, что это послание, это был политический памфлет. То есть, грубо говоря, это был некий отсыл московским властям того времени о том, что, ну, ребята, как вы вообще можете претендовать на непобедимый, вечный Третий Рим, если у вас опричнина, если вы, в общем, такое творите с собственным народом. И вот обратите внимание на то, к чему привела подобная политика в предыдущих царствованиях. Да? Это был политический памфлет. Но как он был воспринят? Он был воспринят именно как Божье откровение о Москве, как об особом царстве, о Третьем Вечном Риме.
То есть с точностью да наоборот.
Абсолютно. Абсолютно. То есть это было воспринято не просто как некая идеологема, которая должна была стать национальной гордостью для тогдашней Руси. Что вот, а мы сами с усами. А вот греки сейчас под властью турок нечестивых. А Русь, великая, святая, православная страна, живет и процветает, и ничего ей не будет. Поскольку четвертому Риму не бывать, то мы последний оплот православного царства, вообще православной икумены. И вот, взяв это на вооружение, как идеологию, не как повод к размышлению, а как идеологию, да, то есть подняв это на щиты и на знамена, что мы получили? Мы получили 17-й год. И вот если с этой точки зрения смотреть на Третий Рим, который стоит вечно, тогда это заставляет нас подумать о том, а что тогда был 17-й год. Вот столетие этих событий сейчас мы отмечаем, осмысляем, пытаемся понять причины того, как православная империя стала безбожной, богоборческой, каким-то монстром, где возобновились те гонения, которые даже не снились римским гонителям. Как это могло произойти? При том, что, если вот верить пророчеству и брать его как константу, Третий Рим должен был быть вечно, до скончания времен, до Второго пришествия. И вот здесь я позволю себе обратиться к дневнику протоиерея Сергия Булгакова, замечательного философа, богослова, который проделал очень интересный путь от восторженного марксизма к глубокому пониманию православного богословия и православной философии и внес значительный вклад как в теорию, так и в создание того, что мы говорим, русская эмиграция в Западной Европе и творческое наследие русской эмиграции и открытие православия для западных людей, он не избежал вот этого пути русских беженцев во времена смуты, гражданской войны, когда бегство из Советской России было на Запад, и многие проделали этот путь через Константинополь, Царьград, Стамбул. И вот что пишет отец Сергий в своих дневниковых записях от 23-го года. «Я любил царя, хотел Россию только с царем, и без царя Россия была для меня не Россия. Мое первое движение души, даже подсознательное, настолько оно было глубоко, когда революция совершилась и когда по-прежнему раздавались призывы «даешь войну до победоносного конца», оно было таково. Зачем же? К чему теперь эта победа без царя? Зачем нам Царьград, когда нет царя? Ведь для царя приличествовал Царьград. Мысль о том, что в Царьград может войти временное правительство во главе с Керенским или с Милюковым, была для меня так отвратительна, так смертельна, что я чувствовал в сердце холодную, мертвящую пустоту. То есть, вот это, о чем мы говорили в цитате из Тютчева, Константиновград, вот царство русского, заветные столицы. Вот в этих пророчествах, в этих мифологемах Царьград мыслился как новая столица Святой Руси, где воссядет русский царь, который прогонит проклятых огорян, который поставит крест над Святой Софией, и зазвучат снова божественные звуки литургии в храме Святой Софии, построенной Юстинианом, и царство русское, царство новое, Византия, распространится на всю православную Айкумену, то есть на вот те границы, в которых существовала Византийская империя во времена ее расцвета. Дальше возвращаемся к дневникам отца Сергия Булгакова. Но как София была создана, когда еще не было разделения церквей, так и возвращена она будет христианскому миру лишь тогда, когда его не будет.
Парадокс.
Как этого не понимали наши славянофилы, что нельзя мелкой церковной провинции иметь храмом Святую Софию? О чем он говорит? А он говорит о том, что с началом Первой мировой войны, вот столетие которой окончание мы недавно вспоминали, с началом Великой войны или Первой мировой войны были вполне определенные планы, геополитические планы Российской империи, Российского генштаба, в которых входило занятие проливов, это давнишняя мечта России, еще начиная с Алексея Михайловича, с царя, затем Петром, затем Екатериной, государыней императрицей, которая даже своего внука Константина назвала не просто так, она назвала его Константином с претензией на том, что российский флот и российская армия освободит Царьград, Константинополь, утвердит российскую юрисдикцию, российскую власть над этим городом и возродится в новом каком-то формате, в новом качестве древняя Византия во всей своей былой славе и великолепии, но под российским скипетром и двуглавым орлом и Константином XII, а мы помним, что последний царь, император Византии, Константин XI Палеолог пал в 1453 году во время взятия турками Царьграда Константинополя 29 мая 1453 года. Константин XI погиб на стенах. Так вот, Екатерина назвала внука Константином, и не просто назвала, она приставила к нему греческих учителей. Наследник Константин прекрасно владел греческим, и его воспитывали как будущего Константина XII императора Византии. То есть Екатерина мыслила о том, что Русь войдет частью возрожденную Византийскую империю. Почему? Потому что она тоже прислушивалась к пророчествам святых и греков о том, что придет народ светловолосый с севера и освободит Царьград и водрузит крест на Святой Софии. И вот здесь мы непосредственно переходим к главной теме нашей беседы – пророчество о судьбах Царьграда. Каковы они?
Перед тем, как перейти, мне хотелось бы спросить, а кого имел в виду в этой дневниковой записи Булгаков под наименованием «мелкая церковная провинция»?
В геополитических планах российского генерального штаба, который планировал направление русской армии на Балканы и на Восток, значилось, что мы присоединим вот эти вот провинции Османской империи, и присоединим их к России как, ну, такие вот мелкие провинции, и более того, это сейчас, наверное, даже несколько комично, но генеральный штаб делал запрос святейшему правительствующему синоду, напомню, что тогда на Руси не было патриаршества, да, а был синодальный период, синодальное управление, и вот наши генералы на полном серьезе запрашивают синод. Ну вот сейчас возьмем мы Царьград, Стамбул, Константинополь, установим там русскую администрацию. А подскажите, а вот с этим греческим патриархом-то Константинопольским, что нам делать? Как вообще с ним дальше поступать? Признать его вообще епископом православным? Или осудить как турецкого коллаборациониста? Как вот эту марионетку в руках османских турок? Что нам его, повесить, расстрелять? Или, может быть, мы разрешим, ну, введем его в синод, как членом синода без права голоса?
Интересный подход, но мне кажется, что до сих пор для многих из наших православных братьев и сестер Константинопольский патриарх и есть коллаборационист и марионетка, но уже в руках не турок, а американцев. Насколько это справедливая оценка тогда и сегодня?
Давайте еще вернемся к отцу Сергию Булгакову. Я продолжу цитату из его дневника, которая, в общем, очень интересная и есть о чем поразмыслить и в контексте сегодняшних, как бы, событий, да? Единственная церковь должна породить единственного белого царя, русского царя, да? Но этот царь есть историческое задание и мечтание Востока. То есть, вот возвращение белого царя и то, что он освободит Константинополь и всю Малую Азию, бывшие территории Византии от власти турок, это действительно было многовековое мечтание греков. Дальше, что пишет отец Сергий? Которое трагически не удавалось нам до сих пор. И под развалинами царства рассыпались и церковь. Далее, за Вторым Римом рушится Третий, Москва, Третий Рим, 17-й год. Но воскресает Новый Рим, который в едином Древнем Риме получит свои бармы, то есть знаки царского достоинства. А Москва... Она есть только промежуточная точка в длительном пути.
А что он имел в виду? Какой такой новый Рим воскресает?
Он говорит о новой православной парадигме, в которой не Москва, Третий Рим вечный, которая стоит до скончания времен, до Второго пришествия, а Четвертому Риму не бывать, а о том, что, ну, все-таки Москва, как Третий Рим, не оправдала этих исторических чаяний. И возникает некий новый Рим, но этот Рим как семья православных народов, о чем он затем и проповедовал во Франции, будучи профессором Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Он говорил о том, что вот эта трагедия, эта историческая ситуация породила новые реалии, когда у православия появилась возможность себя открыть Западу, тому Ветхому Риму, Латинскому Риму, который давно уже забыл о том, что есть Восточная Церковь, о том, что есть православная традиция. И вот, конечно, историческая миссия русской эмиграции была вот в этом откровении всего богатства православного наследия Западу. Вот об этом Риме говорит отец Сергий.
То есть это невидимый Рим, он не является...
Нет, конечно. И вот смотрите, тоже очень интересно. Теперь, пока нет явления Вселенской Церкви во всей своей силе и славе, в век раскола церковного и внутреннего, в век распадения и обособления, отнят он, то есть Рим, у христиан и отдан временщикам-местоблюстителям. И снова, какая слепота, какая у нас детскость, когда приготовили уже, говорят, крест в Петрограде, крест над Святой Софией, может быть, даже указ синода о том, чтобы утвердить крест на Святой Софии. То есть он говорит, что ну, на полном серьезе Синод думал, вот мы сейчас утвердим крест на Святой Софии, а Константинополь войдет, ну, там, епархией в состав Русской Церкви. Или наоборот, Русская Церковь войдет в состав Вселенской Церкви, и некий московский митрополит станет патриархом Вселенской Церкви. Дальше пишет отец Сергий. «Окровавленными сапожищами, вступившими в Софию, завести в ней свои русские порядки, или, может быть, попробовать синодальным хором покорить и убедить эти стены. Но в гневе воззрел Господь на дела сынов человеческих и посмеялся им. Правы пути твои, Господи, одно из двух. Или София, он говорит сейчас о храме Святой Софии в Константинополе, есть лишь археология, архитектурный памятник с начавшимися уже неизбежными разрушениями, и тогда вся эта затея воздвигать крест над Святой Софией была только великодержавным честолюбием. Однако против этого сама София говорит. Здесь слышится зов Божий, веление Божие, непреложное обетование, что София живет божественной, бессмертной жизнью. София есть потрясающий факт христианского сознания на все времена. Или София действительно есть то, что она есть, божественный символ, пророчество, коренное слово для нашей сегодняшней беседы, знамение. У старообрядцев есть мудрое, как я вижу теперь, верование, что восстановление креста над Святой Софией означает конец всей истории. Если освободить эту мысль от эсхатологического испуга, который ее окрашивает, и выявить скрытое в ней видение, то она означает, что София станет осуществима лишь в полноте христианства, то есть в конце всемирной истории, когда явлен будет ее последний плод и сверкнет в мире православное белое царство. Вот как это видел отец Сергий. То есть он видел это, конечно, с эсхатологической точки зрения. Когда наступит исполнение времен, когда явится во славе, во своем втором пришествии Христос Спаситель, тогда будет восстановлено вот это вот эсхатологическое царство и будет воссоздан крест на Святой Софии. Но что мы имеем сейчас? Мы сейчас имеем то, что Святая София, которая на протяжении столетий после падения Царьграда была мечетью, причем мечетью царствующего столичного града, куда приходили молиться султаны, и это была особая честь, султанское богослужение Святой Софии, уже в 20-м столетии, во времена Мустафы Кемаля, который назвал себя и вошел в историю как Ататюрк, отец всех турок, который решил коренным образом сменить вектор истории Турции из Османской империи в светскую турецкую республику, которая, возможно, войдет в семью европейских цивилизованных народов, он прекратил действие Айя София, Святой Софии, как мусульманской мечети, объявив, что отныне она становится музеем, то есть религиозно-нейтральным памятником. Там не будут совершаться ни христианские богослужения, ни мусульманские. Она будет историческим памятником, который могут посещать, и по инициативе Ататюрка были проведены очень большие реставрационные, восстановительные работы, то есть комплекс был по возможности возвращен к тому состоянию, в котором он был во времена Юстиниана, во времена расцвета храма Святой Софии. Не будем забывать, что это был главный храм христианского мира. И таковым сознанию очень многих людей он остается. Вот. Но она не будет религиозным учреждением, она не будет храмовым комплексом, она будет музеем. Что мы видим сейчас? Сейчас мы видим, что все наследие Ататюрка подвергается некой ревизии. те люди, которые сейчас стоят во главе Турции как государства, они делают пока робкую попытку, но это такой вот, так сказать, некий пробный шар для того, чтобы понять реакцию населения, реакцию людей. Они делают робкую попытку внушить мысль о том, что возможен новый османизм. Что такое новый османизм? Это идеология, которая сейчас на государственном уровне проповедуется в Турции. Это идеология, которая апеллирует. Опять же, вот мы говорим о том, как было хорошо в Российской империи. В Российской империи все жили дружно, все жили слаженно. Был православный царь-батюшка, который, тем не менее, был отцом для всех народов, которые населяли и так далее. Вот примерно то же самое пытаются донести до современных граждан Турции нынешние правители этой страны о том, что на самом деле Османская империя – это был некий идеал мирного сосуществования различных народов, которые вошли, ну, при этом забывается, что вошли они далеко не по своей воле, далеко не добровольно и далеко не будучи равноправными с титульной нацией, с тюрками, вошли в состав Османской империи, но худо-бедно все жили мирно, дружба, соблюдались права и, значит, были некие обязанности по отношению к государству у всех этих народов, то есть у евреев, у армян, у греков, у арабов, у турок и так далее. То есть это был такой союз нерушимый республик свободных в рамках одной Османской империи под мудрым руководством вождя султана и падишаха в Стамбуле, в Царьграде, который одинаково любил всех своих подданных, вот, и не делал различия между мусульманами, христианами и иудеями. И вот теперь вот этот идеал надо нам стараться возродить, реализовать. То есть нет исламскому фанатизму, да, мирной семье всех народов в рамках вот нового османизма, возрождения вот этой османской модели, да, то есть где все, и греки, и армяне, и турки, все они будут жить и поживать, и добра наживать. Вот примерно вот это сейчас является господствующей моделью. Что на это говорит греческая мифология, греческое самосознание? Он говорит, а нет. А вот мы верим, что ничего из этого не получится, что настанут времена, когда сильный народ с севера, народ русоволосый, народ христианский придет и не оставит камня на камне от всего этого образования. Более того, вот пророчества Косьмы Италийского, они так достаточно жестко, я бы даже сказал, жестоко объявляют, какова будет судьба того, что сейчас мы называем Турцией. О том, что треть государства и населения покорится этому народу христианскому и примет его веру, то есть православие, обратится в православие. Треть будет сопротивляться и будет уничтожена на корню, а треть будет изгнана в какие-то там непонятные степи или пустыни, где просто вот умрет от голода и холода. То есть она будет уничтожена и сметена с лица земли. И вот по факту получается, что вот та треть, которая примет христианство, распространится, и опять же мы идем к тому, что да, они будут неким семенем, неким основанием, вот эти вот турки, да, для возрождения будущей славы Византии.
А какова будет судьба Царьграда? Этот северный народ оставит его себе или подарит грекам?
Здесь очень интересно. Греки абсолютно верят в истинность и исполнение когда-то вот этого пророчества, которое приписывают святому мученику, греки его почитают как святого равноапостольного, то есть равного с апостолами, Косьме Италийскому, который в одном из своих писаний сказал, что вы терпите, вы ждите, наступит рассвет после этой тьмы, вот под турецким игом, и придет сильный народ с севера, народ светловолосый, который освободит Царьград от нечестивых, воздвигнет крест над Святой Софией и отдаст вам ваше достояние. В переводе с пророческого на, так сказать, обычный, конечно, имелось в виду Россия, что русские войска, русская армия освободит Малую Азию, освободит проливы, Царьград, и на блюдечке с голубой каемочкой преподнесет это в дар и в благодарность грекам за то, что они когда-то просветили этот народ светом христианской веры, дали ему книжность, учение, веру и так далее.
Насколько я знаю, у Косьмы Италийского много пророчеств, и часть из них уже сбылись. Или это не совсем так?
Вы знаете, пророчество, вот, о котором мы сейчас говорили, оно мало известно в России, о нем не так как-то акцентируют, но если мы говорим о греческом менталитете, да, о греческом самосознании, то греки это впитывают в себя буквально со школьной скамьи. То есть они искренне верят, что это случится. И как только возникает какая-то кризисная ситуация, вот, например, когда был сбит российский самолет турками, да, в Сирии, и начался кризис в отношениях между двумя странами, тут же, а я в силу как бы своей профессии, своего рода занятий, регулярно и внимательно читаю всю как бы греческую благосферу, не только русскоязычную, о том, что пишут греческие сайты, и светские, и церковные, и желтая пресса, серьезная аналитика, тут же был всплеск обращения вот к этой теме. А не настали ли те времена? А не пришел тот долгожданный час нашего освобождения? И вот, может быть, вот то, что мы веками чаяли и ожидали, сейчас сбудется на наших глазах. Ну, а сбывшихся, я вот сейчас затрудняюсь сказать, какие пророчества сбылись, вот какие?
Там целая книга, я, честно говоря, ее довольно давно листал, и, по-моему, касательно освобождения греков от турецкого ига. Пророчества, они обычно так написаны, что не совсем понятно, как вот их толковать, и поэтому не совсем понятно, сбылись ли они.
Дело в том, что пророчество о том, что это иго чужеземное, навязанное, неподъемное, будет ослаблено, опять же, как мы это толкуем? Мы это толкуем как некую национальную мифологему о том, что вы там крепитесь, вам тяжело, но вы крепитесь, потому что все равно когда-нибудь наступит свет в конце тоннеля. Да? Об этом говорил святой равноапостольный мученик Косьма. Надо понимать, в каких исторических условиях он жил и проповедовал. Это был конец 17-го, начало 18 века. Когда то, что сейчас является вот, ну, Грецией, сопредельные страны, Балканы, это были просто богом забытые провинции Османской империи, где каждый местный правитель, местный паша, чувствовал себя царем и богом. Он как мог пил соки и угнетал, в первую очередь, конечно, райя, то есть не мусульман. То есть не титульную нацию. Он делал с ними все, что хотел. Это было полное беззаконие. И на этом фоне очень многие христиане, будь то греки или армяне, или там болгары, или сербы, конечно, испытывали соблазн, и им это предлагалось откровенно, принять ислам для того, чтобы быть уравненными в гражданских правах с остальным населением. Потому что они понимали, что либо ты остаешься верным своей вере христианской, но при этом ты всегда будешь гражданин второго сорта. Ты всегда будешь испытывать этот прессинг со стороны поработителей, со стороны титульной нации, турок, и тех, кто исповедует их веру. Вот. Здесь была третья прослойка. Вот. Я не хочу там никаких там обвинений в антисемитизме, но была третья нация – евреи. Евреи Османской империи, которые в значительной части имели свой статус, были большие общины, потому что после реконкисты в Испании, вот все эти вот общины еврейские с Апеннинского полуострова из Испании, да, которые жили вполне благополучно под властью мусульман во время халифата, они переселились под крыло мусульманского же владыки, султана в Стамбуле, который был и султан, и падишах. То есть там была ситуация, при которой и мусульмане, и примкнувшие к ним евреи, после того, как началась реконкиста, то есть возвращение под власть христиан Испании, они перешли под защиту, естественную защиту турецкого султана.
Насколько я знаю, испанцы принуждали их к принятию христианства. Видимо, мусульмане не заставляли евреев принимать ислам.
Дело в том, что надо понять вообще ментальность. Турецкая ментальность, она заключается в том, и она восходит к догмам ислама, как вероучения, о том, что в исламе есть такое понятие, как народ книги. Кто такие люди книги? Это люди, у которых вероучение базируется в том числе на книгах Ветхого Завета. У нас это Пятикнижие Моисеева, Ветхий Завет, у иудеев это называется Тора. И мусульмане, и пророк четко говорит о том, что это учительные книги. Поэтому люди, которые исповедуют христианство, иудаизм и ислам, это люди книги. Они неравноценны. То есть христиане и иудеи в понимании мусульман – это люди книги, которые еще не доросли до понимания того, что именно ислам – истинная вера, и именно пророк Мухаммед, истинный пророк, они еще находятся на полпути к истине, они еще заблудились в своих там заблуждениях, но они достойны уважения, потому что находятся на этом пути, и поэтому к ним нельзя относиться так же, как к язычникам, например, которых вообще за людей не считают. Это граждане второго сорта, но граждане. И поэтому все исламское законодательство, оно строилось на том, что мы делаем все, чтобы эти люди прозрели и стали мусульманами, но мы, тем не менее, терпим эти их заблуждения, ну, в которых они временно находятся, и уважаем вот эту их религию, как религию народа книги. Вот поэтому, если, например, во время реконкисты, во время Изабеллы и Фердинанда, да, католических величеств, была четкая дилемма у евреев: или принимайте христианство, или уходите куда угодно, или мы вас уничтожим, вы просто не будете существовать, то, придя в Османскую империю, эти иудейские общины, у них был выбор: либо принимайте ислам, и тогда вы будете уравнены с мусульманами во всех правах, либо оставайтесь в своей вере еврейской, вы будете несколько поражены в правах, но не настолько, чтобы вы не могли себя реализовать как община, как сообщество. И поэтому вот во времена святого Косьмы Италийского, что мы имели? Мы имели о том, что на территории современной Греции, особенно на севере Греции, Этолия, да, это область на севере Греции, которая граничит с Албанией и Болгарией, то, что мы сейчас назвали бы средний и мелкий бизнес, все это находилось в руках евреев. Потому что они вполне нашли свою нишу, они адаптировались под новые условия существования, и, пользуясь тем, что турки никогда особенно не были сильны там в торговле, в предпринимательстве и так далее, они заняли эту нишу. Они были изначально в более привилегированных условиях по сравнению с христианами. И в налогообложении, и в имущественных правах. И поэтому случилось так, что в 17 веке вся, например, там розничная торговля, все то, что мы называем сферой обслуживания и так далее, находилось в руках евреев. И, конечно, они, занимая эту нишу, они обслуживали как мусульман, так и христиан, то есть какая-то была коллаборация, да, между ними, но был такой существенный нюанс. Иудеи соблюдали иудейский закон. который говорит о том, что суббота священна. В субботу нельзя работать, нельзя ничего делать, и поэтому на практике все торговые дни, ярмарки проходили в воскресенье, потому что им закон запрещал это делать в субботу, и поэтому, грубо говоря, то, что мы называем сейчас, например, там, ярмарка выходного дня, то есть возможность раз в неделю купить необходимые продукты, товары, какой-то обмен натуральный у крестьян произвести, там, грубо говоря, курочку поменять на подкову для лошади и так далее, все это можно было сделать только в воскресный день, потому что правило устанавливала еврейская община, которой им было удобно. И святой Косьма Италийский, когда начал свое шествие вот по городам и весям, надо понимать, что это было. Это был не просто харизматичный проповедник. Это, скажем так, было целое движение. То есть впереди его шли десятки людей, которые готовили народ. Сейчас готовьтесь, вот сейчас оно настанет. Сейчас к вам придет сам Косьма. Они в центре города, на торговой площади, устанавливали помост. Они собирали тысячи народов. То есть к этому готовились заранее. И когда он приходил в какой-то населенный пункт с проповедью, ну, это отчасти это было шоу. То есть он, как пламенный проповедник, громы и молнии, он был истинно в последней станции. Если он говорил, что это добро, это было добро, это принималось всеми. Если он говорит, что это грех, зло, это было зло. И уже не было сомнений в том, что это именно зло. И вот один из главных тезисов, да, который проповедовал святой Косьма, ходя по вот этим вот регионам, да, и собирая десятки тысяч народа на свои проповеди пламенные, это был тезис о том, что неправильно воскресенье делать торговым днем. Воскресенье – день Божий, когда православные христиане должны проводить его в церкви, в молитве, в делах милосердия, а все жизненно необходимые дела, торговые и так далее, надо проводить в субботу. Старейшины еврейской общины сначала пытались ему намекнуть о том, что не надо этот тезис дальше пропагандировать. Но когда он просто это игнорировал, ну, они пошли по другому пути. Они подкупили турецкие власти. За хорошую взятку они убедили в том, что Косьму надо схватить и обвинить его в неблагонадежности политической, то, что он там что-то против властей замышляет. И кончилось это трагически, кончилось это тем, что именно за большую взятку турецкие власти схватили Косьму и повесили, совершенно беззаконно, тайно повесили. И, конечно, ответственность лежала вот на тех людях, которые это спровоцировали. Но его проповедь, вот после его трагической, мученической кончины, она приобрела новое звучание. То есть человек, который погиб за свои убеждения, а ведь он мог и избежать этой участи, он мог откупиться, он мог там сбежать и так далее. Были масса разных вариантов, но он пошел до конца, он совершил вот этот путь мученика, исповедника, проповедника, глашатая, то есть пророка, пророка Божия, да, он убедил христиан, что каждое слово, им произнесенное, имеет особую ценность. Устами святого Косьмы говорил сам Господь. Причем довольно быстро он был причислен к лику святых. Его почитание необычайно велико в греческом народе. Но я вам скажу, что если, например, в России сейчас вы не увидите ни одного храма, где не было бы иконы там, Серафима Саровского, в Греции вы не увидите ни одного храма, даже ни одной часовенки, где не было бы иконы святого Косьмы Италийского. То есть это говорит о том, что это один из столпов нации, не просто веры, но и нации. И греки говорят о том, что мы греки постольку, поскольку мы верны пророчествам и обетованиям святого Косьмы.
К сожалению, у нас осталось немного времени, и я хотел бы поговорить о другом святом, о святом наших дней, о преподобном Паисии Святогорце, который тоже, насколько я знаю, верил в то, что Константинополь будет взят у турок и отдан грекам.
случилось так, что в конце 80-х и в начале 90-х годов Господь сподобил меня несколько раз быть подолгу на Святой Афонской горе. В это время в своей келье Панагуда, недалеко от Кореи, административной столицы Афона, как раз жил старец Паисий Святогорец, отец Паисий. Я тогда еще не так свободно и хорошо владел греческим языком, но отцы, братья из Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон, они, многие из них, по крайней мере, посещали отца Паисия, пользовались его духовными советами, его мудростью, и несколько раз было так, что они брали меня с собой, и у меня была возможность застать при жизни старца Паисия, которого мы сейчас называем преподобный Паисий Святогорец, уже молимся ему как новопрославленному святому. И вот здесь очень интересно, поскольку понятно, что для многих русских людей, для многих наших радиослушателей, святой Паисий известен по его писаниям, по его проповедям, по его духовным наставлениям, которые были записаны монахинями монастыря, который он основал, и где находится его могила, монастырь в Сурати, недалеко от Салоников. И в связи с этим возникает вопрос. А вот те мысли, ну, я все-таки не рискну их назвать пророчествами, но те глубокие духовные размышления о будущих судьбах Царьграда, Византии, о возможном возрождении православной империи, чем они были продиктованы? Насколько их можно как-то экстраполировать, как-то применить к современной ситуации? То есть что вот мы сейчас видим? Война в Сирии, какие-то там военные действия в Малой Азии, в Турции, союз России и Турции. Так как это все вот сейчас? Это, можно это рассматривать в контексте будущего возрождения Византии, православной империи? Или это все ложные посылы? И здесь очень важно понять, и об этом пишет старец Паисий, то есть надо внимательно читать его писания, о том, что действительно у греков был такой соблазн, было такое историческое искушение, как у русских было искушение поверить, что Третий Рим стоит вечно и стоит неколебимо, и он никогда не будет повержен, но история показала, что это не так. Также у греков на волне национального чувства, этого патриотизма греческого, возникла теория, такая идеология, которую они назвали «мега-идея». Что такое «мега-идея»? В переводе на русский это «великая идея». Великая идея состояла в том, ни много ни мало, о том, что да, сейчас греческое государство – это маленькая, слабая, нищая часть, можно сказать, ошметочек, осколочек той великой Византии, которая занимала все Средиземноморье, которая в своей славе обнимала весь тогдашний просвещенный, цивилизованный мир, или по-гречески «икумену». Но сейчас мы в нищете, сейчас мы слабы, но придет тот час, когда все греки, где бы они ни жили, на Кипре, в Египте или в Малой Азии под турками, они объединятся, они сбросят с себя это ненавистное иноземное турецкое иго, и возродится Византия в своем былом великолепии со столицей в Царьграде, в Константинополе, и вновь воссядет на трон византийский император, который по-прежнему будет править этими народами. Вот эта мега-идея сначала существовала как некая фольклорно-народная идея, ну, как, например, мы говорим о небесном граде Китеже, который вот ушел под воду, чистый, святой, и который когда-то выйдет из Ладожских вод и возродится град Китеж. Вот сначала это было так, но затем с возрождением греческого государства, греческой государственности, в 1830 году возникло греческое королевство. эта идея настолько овладела умами политиков, что они сделали ее своей геополитической задачей. То есть, извините, если вернуться к древнегреческому комедиографу Аристофану, лягушка стала раздуваться, надуваться. Маленькая Греция уверилась в том, что не мытьем так катанем, не тушкой так чушкой, но все-таки это случится. Вот эта вот маленькая страна, она поглотит великую тогда и огромную Османскую империю. И затем разные геополитические процессы. Освобождение славян от турецкого ига. Затем Балканские войны. Первая мировая война. Они уверили в греков, что все, пришел тот исторический час. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что на волне этого воодушевления, вот сейчас, вот еще чуть-чуть сейчас, поднапряжемся и возьмем, вернем себе Константинополь, установим крест на Святой Софии, вернем себе все греческие владения в Малой Азии. Греческий экспедиционный корпус высаживается в Малой Азии, освобождает от власти турок, тогда вообще просто после Первой мировой войны, не будем забывать, что Греция была на стороне Антанты, победителей, а Турция была в лагере тех, кто был побежден. Германия, Австро-Венгрия, Турция, они были побежденными державами в Первой мировой войне, и вот греки высаживают экспедиционный корпус. Он освобождает греческие города, которые еще со времен Гомера, еще с 7 века до нашей эры существовали на Средиземноморском побережье. Это Пергам, Смирна, Филадельфия, Никомедия, Лаодикия и так далее. То, что мы вот читаем в Священном Писании, каким церквям обращается апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе, да, кому направлены послания апостола, тем греческим общинам, которые существовали тысячелетиями, и в начале 20 века это были города, развитые, торговые, процветающие города, где греки преобладали. Они там играли первую скрипку, и вот греческая армия их освобождает. И вместо того, чтобы остановиться и сказать, все, достаточно, мы выполнили свою историческую задачу, возник соблазн добить Османскую империю. Уничтожить, сбросить турок куда угодно, в пустыню, в море, вырезать, уничтожить, освободить эту территорию для возрождения будущей Византии. И вот в эту авантюру втянулась Греция, втянулась греческая армия. Эта авантюра закончилась, к сожалению, кровавым поражением, полным провалом, в результате чего пришлось платить очень дорогую и тяжелую цену. Какая цена? В результате того, что великие державы просто принудили турок и греков сесть за стол переговоров и как-то вообще вот прекратить эту бойню, потому что все это превратилось в совершенно кровавую бойню. И для того, чтобы, с одной стороны, спасти Грецию от уничтожения и поражения, с другой стороны, думая о том населении, которое жило 3000 лет в Малой Азии, и к чему пришли? Пришли к тому, что было решено сделать обмен населением.
Почему Антанта не поддержала греков? Разве великим державам не было выгодно сломать хребет Турецкой империи навсегда?
Это очень долгий разговор, это очень много причин. Давайте скажем очень просто. Антанта в это время, страны Франция, Англия там, и так далее, Италия, они деребанили наследство Османской империи. Им было не до греческой авантюры. Они просто ее не замечали, думая, что мы дали грекам карт-бланш, пусть они сами выкарабкиваются, как умеют. Но когда они увидели, к чему это может привести, и что это может полностью изменить весь вообще геополитический расклад, они тогда взялись за голову и поняли, что они должны вмешаться и что-то из этого сделать. В результате было решено провести обмен населением, когда вот эти вот 1,5 миллиона греков из Малой Азии, которые жили там, повторюсь, со времен Гомера и покорения Трои, со времен Одиссеи и Илиады, вынуждены были приехать в Грецию, и так разоренную, и вот среди этих беженцев был как раз Паисий, будущий старец, преподобный Паисий Святогорец. И вот эта боль, от этого унижения, от этого поражения. Это человеческая боль беженца, который вынужден был бежать, просто чтобы спастись. Потому что на самом деле это переселение, в общем, было очень кровавым. Знаете, как, извините, в детской считалке, кто не спрятался, я не виноват. Те, кто не успел в определенное окно временное покинуть территорию Турции, ну, они были практически уничтожены. И это еще одна такая боль, которая в исторической памяти греков живет до сих пор. Потому что сейчас живет третье, четвертое поколение этих беженцев. И преподобный Паисий, вернемся к его пророчествам, конечно, эти пророчества – это были боль и утешение для тех людей, которые вот так вот не по своей воле покинули обжитые места, приехали в чужую для них страну, в чужую культуру и вынуждены были в землянках, нищими, голодными, бороться за свое место под солнцем. И вот, конечно, в этой беспроглядной тьме бытовой, ежедневной, их утешала мысль о том, что мы еще вернемся. Помните, как вот на Берлин можем повторить? Мы еще возьмем Царьград, мы еще вернемся в свои отеческие пенаты. Это для них было большим моральным утешением, это был стимул для того, чтобы жить, смотреть в завтрашний день, воспитывать детей и вообще существовать. Вот и об этом надо помнить, когда мы не критично оцениваем какие-то вещи, которые происходили в конкретной истории, в конкретных исторических обстоятельствах. Поэтому имейте рассуждение о временах и сроках, как говорит Библия. Понимайте, где, когда и зачем, и что и как было сказано. Спасибо.
Спасибо вам, Максим. Особенно я благодарен за столь глубокий анализ и посыл к тому, чтобы поразмыслить о многом из того, что мы слышали и читали, а не принимать все это буквально и без рассуждения. Хотя отцы и называли рассуждение самым великим даром, но мы все имеем некий начаток этого дара, и нам нужно его с Божьей помощью развивать.
Господь творит свой замысел о человеке и о человечестве в истории, в конкретной истории. Почему в символе веры, за каждой литургией мы говорим, что распятого же при Понтийском Пилате? Почему? Не потому, что мы хотим еще раз напомнить о Понтийском Пилате, наместнике Иудеи, да, римском, а о том, чтобы сказать, что Господь жил и творил в конкретной истории. И Господь творит свой промысел о человеке, о человечестве в истории. И мы живем в истории. И поэтому нам неведомо знать, как сказано в Писании, времена и сроки. Но у нас должна быть определенная чуткость к истории и понимание движения и присутствие Бога в истории, а не вне истории, не в каких-то мифах и исторических парадигмах, которые интересны и иногда прекрасны сами по себе, и, опять же, они, может быть, составляют глубину национального мифа того или иного народа. Но если мы этот национальный миф воспринимаем как инструкцию для Министерства иностранных дел, то мы можем столкнуться с той ситуацией, которая была у греков в 20 веке.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что в студии радиостанции был переводчик и историк Максим Клименко. У микрофона редактор Илья Сергеев.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.